Глава вторая. Общее примечание ко второй главе. Содержание этой второй главы есть отрицательное определение Бога. Иоанн сказал: «Когда очиститесь духом, то Бог будет в мире». Иисус пошел в пустыню, познал силу Духа и, познав эту силу Духа, вернулся в мир и объявил, что Бог в мире и наступило его царство. Смысл царства Божия в мире Иисус выразил словами пророка Исаии: «Царство Божие есть счастье для несчастных, спасение для страдающих, свет для слепых, свобода для несвободных». Ученикам своим Иисус сказал, что Царство Небесное в том, что отныне Бог уже не будет тем Богом неприступным, каким Он был прежде, а что отныне Бог будет в мире и в общении с людьми. Если Бог в мире и в общении с людьми, то какой это Бог? Тот ли это Бог-творец, сидящий на небесах, являвшийся патриархом и давший свой закон Моисею? Бог мстительный, жестокий и страшный, которого знали и почитали люди? Или это другой Бог? И в этой второй главе Иисус определяет то, что не есть Бог. Для того, чтобы это было вполне понятно, необходимо восстановить настоящее значение речей Христа. Значение, которое все церкви старательно затемняли. Значение речей и действий Христа, приведенных в этой главе, в том, что Христос отрицает все, решительно все вероучение еврейское. В сущности, это до такой степени ясно и несомненно, что как-то совестно доказывать это. Надо было, чтобы наши церкви постигла та странная историческая судьба, заставившая их против здравого смысла соединять в одно несоединимое, прямо противоположное учение – христианское и еврейское, чтобы они могли утверждать такую нелепость и скрывать очевидное. Стоит не только прочесть, но пробежать пятикнижие, в которых до малейших подробностей определены все действия человека в десятках тысяч самых разнообразных случаев, чтобы ясно видеть, что при таком подробном, мелочном определении всех поступков человека не может быть места какому-нибудь продолжению, дополнению учения закона, как уверяют церкви. Еще мог бы быть какой-нибудь простор для нового закона, если бы сказано было, что все законы эти людские. Но нет. Ясно и определенно сказано, что все это о том, как и когда срезать или не срезать прыщики крайней плоти, о том, как и когда побить всех жен и детей, каких людей, как вознаградить за нечаянно убитого вола. Ясно сказано, что все это слова самого Бога. Как же дополнять этот закон? Дополнять такой закон можно только новыми подробностями о прыщиках крайней плоти, о том, кого еще убить надо, и так далее. Но приняв этот закон боговдохновенным, нельзя уже не только проповедовать учение Христа, но даже самое низменное учение. Все определено. Нечего проповедовать. Для первого слова какой-нибудь проповеди в виде пятикнижия надо разрушить пятикнижие, закон пятикнижия. А в том, что пятикнижие от Бога и Евангелие от Бога, в этом-то самом должна себя и других уверять церковь. Что же ей больше делать, как не закрывать глаза на очевидность и напрягать все силы изворотливости ума, чтобы соединить несоединимое? Сделалось это вследствие ложного учения Павла, которое предшествовало знанию учения Христа и по которому непонятое учение Христа было представлено как продолжение учения евреев. Но когда уже раз это совершилось, и задача была поставлена не в том, чтобы понять смысл учения Христа, а в том, чтобы соединить несоединимое, что же было делать, как не вилять и не говорить те туманные, несвязанные, выспренные речи, как Павлово послание к евреям? И весь тот сумбур в этом же роде, который 1800 лет проповедуют так называемые отцы церкви и богословы. Действительно, стоит только представить себе, что люди задались тем, чтобы, признавая оба сочинения до последней строчки истинными, соединить в одно первый том свода законов и сочинения хоть Прудона. Я выбрал первый том и Прудона, но первый том и Прудон скорее могут быть соединены, чем Пятикнижие и Евангелие. В самом деле, что не возьмем в Евангелии? Не только убить кого-нибудь, но запрещается сердце иметь на кого-нибудь. В Пятикнижии убить, убить и убить жен, детей и скотов. В Евангелии богатство – зло. В Пятикнижии высшее благо и награда. В Евангелии чистота телесная. Имей одну жену. В Пятикнижии бери жен сколько хочешь. В Евангелии все люди братья. В Пятикнижии все враги. Одни иудеи братья. В Евангелии никакого внешнего богопочитания. В Пятикнижии большая половина книг определяет подробности внешнего служения Богу. И это учение евангельское, как уверяют, есть дополнение и продолжение Пятикнижия? О той лжи и неизбежно ложном понимании учения Христа, которое вытекает из этого нелепого утверждения по отношению к другим местам Евангелия, будет сказано в своем месте. Теперь же речь идет о внешнем богопочитании, против которого восставал Иисус. По толкованиям церкви, выходит, что все те места, которые помещены в этой второй главе, отрицание омовений и необщение с неочищенными, отрицание всего, считающегося нечистым, отрицание постов, отрицание важнейшего завета евреев с Богом – субботы, отрицание всех жертвоприношений, отрицание необходимости рукотворного храма, отрицание даже самого священного для евреев места Иерусалима и, наконец, отрицание самого Бога как чего-то внешнего, а признание Бога духом, которому надо служить в духе. Все это по толкованиям церкви, какие-то для нас совершенно ненужные нападки на выдуманные какими-то фарисеями излишние тонкости. Не говоря уже о том, что если это все имеет только значение пикировки с какими-то фарисеями, то это излишне. Не говоря о том, что для всякого человека, знающего грамоту и могущего читать Пятикнижие, и могущего думать своим умом, утверждение о том, что Иисус боролся не с законом Моисея, а с фарисеями, представится очевидно ложным. Иисус боролся со всеми законами Пятикнижия, само собой разумеется, исключая некоторых истин, которые должны же были быть в этой куче безобразия и вздора. Так он понимал о заповеди любить отца и мать, любить ближнего, но то, что в Пятикнижии нашлись 2-3 фразы, которые мог признать Иисус, не доказывает, что он дополнял и продолжал его. Так же, как не доказывает то, что человек, оспаривая другого, берет его же некоторые слова для утверждения своих доводов. Иисус не с фарисеями спорил, а со всем законом, и в своих отрицаниях внешнего богопочитания он перебрал все, что только составляло догмат веры внешнего богопочитания каждого взрослого еврея. Добрая часть Пятикнижия наполнена определенными установлениями от самого Бога о том, какие и как ему нужно приносить жертвы. Тоже можно сказать и об Иерусалиме. Иерусалим – город Бога. Бог там живет. О том, что Бог не дух, а внешнее существо с руками, глазами и ногами, видно из всех мест, где только упоминается о Боге. И потому, отрицая и очищение, и посты, и субботы, и жертвы, и храм, и плотского Бога, Иисус не продолжал веру Моисея, но всю под корень отрицал ее. Отрицание субботы. Первый стих 6 главы от Луки, первый стих 12 главы от Матфея, 23 стих 2 главы от Марка, второй стих 6 главы от Луки, второй стих 12 главы от Матфея, 24 стих 2 главы от Марка. Случилось в субботу идти ему через хлеба, и рвали ученики его колосья, растирали в руках и ели. И некоторые из православных увидали и говорят им, что это делаете то, чего не должно делать в субботу. Слово «фарисей» я перевожу «православный» на том основании, что по всем исследованиям оно значит совершенно то же самое, что значит у нас «православный». Слово это происходит от еврейского «параш» и употребляется, или в смысле «толкователь», за что выдавали себя фарисеи, по Иосифу Флавию или в смысле «паруш», то есть тот, который отделяет себя от толпы неверных и считает себя правым, то есть православным. Особенность фарисеев, по всем исследованиям согласным между собой, состояла в том, что, во-первых, они признавали кроме священного писания еще и устное предание, священное предание, требующие известных внешних обрядов, которые они считали особенно важными. Во-вторых, они толковали священное писание буквально и считали исполнение обрядов более важным делом, чем исполнение нравственного закона. В-третьих, они признавали зависимость человека от Бога, которая, однако, не вполне исключала свободу воли. Что же это, как не наши православные? Разумеется, фарисеи не были самые наши православные, но это были те, которые занимали совершенно место наших православных. Стихи с 3 по 5, 12 главы от Матфея, стихи 25 и 26, 2 главы от Марка, 3 и 4 стихи 6 главы от Луки. Стихи эти заключают в себе доводы о том, как Давид съел хлебы предложения и о том, как священники сквернят субботы. Доводы эти убедительны были только для евреев. Для нас же они тем более излишни, что последний довод о том, что Бог радуется любви, а не жертвам, исключает необходимость предшествующих доводов. Из стихов этих остается важным ответ Христа, который относится к нам. 6 и 7 стихи 12 главы от Матфея, 27 и 28 стихи 2 главы от Марка, 8 стих 12 главы от Матфея, 5 стих 6 главы от Луки. «Говорю вам, здесь то, что важнее внешней святыни». И сказал, «Если бы вы знали, что значит «любви к людям хочу, а не жертвы», тогда бы не осуждали невинных». И сказал им, «Суббота сделана для человека, а не человек для субботы. И потому человек – господин субботы». Сын человеческий здесь никак не может пониматься в смысле божества, так как сказано, что суббота сделана для человека, а не человек для субботы. И потому вывод никак не может относиться к новому лицу, сыну человеческому, Богу. Сын человеческий имеет здесь значение, какое он имеет везде, значение человека вообще. Вся эта речь, имевшая огромную важность тогда, когда она была произнесена, имеет огромную важность и для нас, если мы хотим понять учение Иисуса. Вследствие же ложного представления толкователей о том, что Иисус только продолжал закон Моисеев, от нее ничего не остается, кроме ненужной пикировки с какими-то фарисеями. Для непредубежденного читателя место это имеет огромное значение, а именно то, что Иисус при первом столкновении с законом внешнего богопочитания всеми силами прямо под корень отрицает его. Суббота есть главный завет Бога со своим народом. Несоблюдение субботы казнится смертью. Суббота исполнялась и исполняется до сих пор, и половина Талмуда трактует о ней. Соблюдение субботы для евреев есть то, что для церковников причастие. Так же, как не еврей тот, кто не соблюдает субботы, не православный и не католик тот, кто не причащается. Осквернить субботу и осквернить причастие одинаково ужасно. И вот Иисус говорит, что эта суббота – пустяки, людская выдумка, что важнее всякой внешней святыни человек, что для того, чтобы это понять, надо понять, что значит слова «милости хочу», а не жертвы, и что субботу, то есть считающееся самым важным внешнее богопочитание, не нужно исполнять. И вот это-то значение скрадено толкователями. Слова против субботы относятся только к внешнему богопочитанию, которое установила церковь. Но остаются слова. Здесь то, что более храма. Церковь искажает текст и говорит «тот», но и «тот» все-таки значит «человек» по смыслу всего последующего. Но толкователи уверяют, что это Иисус про себя, как про Бога, говорит. Смысл толкования тот, что Иисус сам храм, и от этого ученики могут есть в субботу. И таким извращенным толкованием заменяется глубокий смысл слов Христа. Оказывается, что то, что Сын Человеческий, Господин Субботы, и что суббота сделана для человека, а не человек для субботы, как сказано у Марка, оказывается, это изречение совсем уничтожено, и что суббота отменена опять не человеком, а Богом, это забыто. Стихи с 10 по 14 и 13 главы от Луки. 3 и 4 стихи 14 главы от Луки, 15 и 16 стихи 13 главы от Луки, 6 и 5 стихи 14 главы от Луки, 12 стих 12 главы от Матфея. Случилось Иисусу учить в одном собрании, и была суббота. И вот женщина была там, и в ней был дух слабости 18 лет. Иисус увидал ее и подозвал, и сказал: «Жена, ты освобождаешься от своей слабости», и наложил на нее руки, и тотчас выпрямилась, славя Бога. Рассердился старшина собрания за то, что Иисус пользует в субботу, и сказал народу: «Есть 6 дней в неделе, чтобы работать, в эти 6 и пользуйте, а не в субботу». И обратился Иисус к ученым православным и спросил: «Разве нельзя помогать людям в субботу?» И они не знали, что сказать. И сказал им Иисус: «Притворщики! Разве каждый из вас в субботу не отвязывает осла или быка от ясли, и разве не ведет поить? Как же этой несчастной не помочь?» И не могли ему отвечать на это. И сказал еще: «Если у кого овца завалится в колодезь, ведь сей час вытащит, хоть и в субботу. А ведь человек много лучше овцы. Он сказал: «Оттого-то добро надо делать и в субботу». Если бы могло быть какое-нибудь сомнение в том, на основании чего Иисус отвергает соблюдение субботы, то это место должно бы, казалось, рассеять его. Не на основании своего мнимого личного божества Иисус отвергает субботу, то есть внешнее богопочитание, а на основании здравого смысла, все того же разумения, которое стало в основе всего. Он говорит: «Овцу вытащить из колодца можно, а человеку нельзя помочь. Это бессмысленно. Важнее всего человек и дела добра. Всякое внешнее богопочитание только может препятствовать исполнению дела жизни, и потому оно не только не нужно, но вредно». И он берет самое считавшееся важным из всех дел богопочитания, приводит пример, когда оно становится вразрез с делом добра, и отвергает его. Что же, кажется, нельзя не понять? Нет, у церкви свой толк. Господь обличает такую непоследовательность, толкование архимандрита Михаила. Но ведь это не относится именно до субботы. Это относится до внешнего богопочитания, сильнейший образец которого представляла тогда суббота. Не мог же тогда Иисус вперед сказать прямо о наших церквах, обеднях, образах, таинствах? Их тогда не было. Но о них-то он и говорит. Разве не та же суббота есть воскресенье? Есть трата на свечи, на плату попам, те богатства церквей, те заботы о внешнем богопочитании, которые всегда становятся вразрез с исполнением дел любви, которые не могут не становиться вразрез с делами любви к человеку по той простой причине, что дела богопочитания всегда обращены не на людей, а на что-нибудь мертвое, а дело любви может быть обращено только на человека. Никак нельзя говорить, как мне говорят всегда: «Обедня, причастие, молитва не помешают делать добро людям». Как же не помешают, когда они направляют деятельность на что-то другое, чем на людей? Надо не забывать, что учение Иисуса состоит в том, чтобы всякий шаг жизни направлять на дела добра людям. Как же может быть для исполнения этого учения полезна деятельность, направленная прочь от людей? Все равно, как уверять, что курить трубку очень полезно для того, чтобы вспахать поле. Может быть, это мало мешает, мало тратит времени, даже дает отдых и удовольствие. Но это дело само по себе не содействует паханию поля, а противоположно ему. Стихи 9 и 10, 9 главы от Матфея, 14 и 15 стихи 2 главы от Марка, стихи с 27 по 29, 5 главы от Луки. Раз по пути увидал Иисус, сидит человек, собирает подати. Звали человека Матвеем. Иисус говорит ему: «Иди за мной». И он, встав, пошел за ним. И сделал Матвей угощение Иисусу. И случилось так, что когда сидел Иисус у него в доме, пришли к нему еще откупщики подати и заблудшие, и сидели с Иисусом и с учениками его. Я перевожу «ошибающиеся», а не «грешники», потому что «грешник» получил уже другое значение. Здесь «амартолий» имеет значение, противоположное фарисеям, то есть православным людям, считающим себя правыми. И потому я оставлю слово «отвечающее» и слову «амартолии» и противоположное слову «православный», «заблудший». 11 стих 9 главы от Матфея, 16 стих 11 главы от Марка, 17 стих 2 главы от Марка, 12 стих 9 главы от Матфея и 31 стих 5 главы от Луки. «И увидали ученые православные и говорят ученикам его: «Как это с откупщиками и заблудшими ест учитель ваш?» Иисус услыхал и говорит: «Здоровые не нуждаются в лекаре, а больные. Я не хожу уговаривать православных, а заблудших к исправлению». Отвергнув главное выражение богопочитания евреев – субботу, и показав, что оно несовместимо с делами добра, что оно неразумно, Иисус показывает, что оно еще и вредно тем, что люди, исполняющие внешние обряды, этим исполнением считают себя правыми, а считая себя правыми, уже не ищут избавления от заблуждений. И он опять повторяет, что определенные жертвы не нужны, а нужна любовь к людям. Первый стих 7 главы от Марка, первый стих 15 главы от Матфея, стихи со 2 по 4, 7 главы от Марка, 5 стих 7 главы от Марка, 2 стих 15 главы от Матфея, 6 стих 7 главы от Марка, 3 и 7 стихи 15 главы от Матфея, 7 стих 7 главы от Марка, 9 стих 17 главы от Матфея, 8 и 9 стихи 7 главы от Марка, 10 стих 7 главы от Марка, 4 стих 15 главы от Матфея, стихи с 11 по 13, 7 главы от Марка, 14 стих 7 главы от Марка, 10 стих 15 главы от Матфея, 15 стих 7 главы от Марка, 11 стих 15 главы от Матфея, 16 и 17 стихи 7 главы от Марка, 18 стих 7 главы от Марка, 17 стих 15 главы от Матфея, 19 стих 7 главы от Марка, 20 стих 7 главы от Марка, 18 стих 15 главы от Матфея, 21 стих 7 главы от Марка, 19 стих 15 главы от Матфея, 22 и 23 стихи 7 главы от Марка. «И собрались к нему православные, и из них ученые, они пришли из Иерусалима. И когда увидели, что ученики его и сам он, сообща нечистыми, то есть неумытыми руками, едят хлеб, то стали они ругаться, потому что если не вымоют рук, руками не едят, держась предания старины. И также сторгу не едят, если не вымоют, и много еще держится постановлений, как мыть посуду, горшки, сковороды». Потому и спрашивали его православные ученые: «Зачем ученики твои не ведут себя по преданию предков, а немытыми руками едят хлеб?» И на ответ он сказал им: «Хорошо сказал про вас лицедеев Исаия, как написано: эти люди языком чтут меня, а сердце их далеко от меня. Дурно чтут меня, уча учением и постановлением человеческим. Бросаете повеление Божие, а держитесь повелений человеческих, мытья чашек и склянок, и многое такое делаете». И сказал им Иисус: «Ловко вы отменили заповедь Божью, чтобы свое повеление соблюсти. Моисей сказал вам: чти отца и мать твою, и кто ругает отца и мать, тому смерть. А вы выдумали: если скажет человек курван, значит, в дар Богу, то как будто ты от меня уже пользовался. Тому уже даете ничего не делать для отца и матери. Вы уничтожаете Слово Божие тем преданием вашим, какое передаете, и много такого делаете». И, призвав весь народ, Иисус сказал: «Слушайте меня все и понимайте. Ничего нет такого, чтобы, входя в человека, могло поганить его, но то, что выходит из него, вот это поганит человека. Есть уши слышать, так понимай». И когда он ушел в дом от народа, спросили его ученики об этой притче. И он сказал им: «Или и вы не поняли? Разве вы не знаете, что все, что снаружи входит в человека, не может его поганить, потому что входит к нему не в сердце, а в брюхо, и потом выходит, очищая всякую пищу? А что из человека выходит, вот то-то не опоганило бы человека, потому что из сердца людей злые рассуждения выходят: Блуд, похабство, убийство, воровство, корысть, злоба, обманы, наглость, завистливые глаза, клевета, гордость, дурачество. Все это злое изнутри выходит и поганит человека. Изгнание из храма и отрицание внешнего богопочитания. Стихи с 13 по 16 второй главы от Иоанна. «И подошла Пасха еврейская, и Иисус пошел в Иерусалим, и в храме увидал, продают быков, овец, голубей, и сидят менялы, меняют деньги. И он взял, свил кнут из веревок, и повыгнал из храма овец и быков, а менялам рассыпал деньги и опрокинул столы продавцам голубей, и сказал: «Вынесите это отсюда и не полагайте, что базар может быть домом отца моего». Эмипьейте здесь должно быть переведено не делайте, но не полагайте. Не считайте, что базар может быть домом отца моего. Трудно думать, чтобы Иисус в той же речи, в которой он сказал, что храм не нужен, назвал бы храм домом отца. Он говорит: «Базар не называется домом Бога». Стихи 16 и 17, 11 главы от Марка. «И не велел, чтобы какие-нибудь припасы приносили через храм, и наказывал, и говорил: разве не знаете, что написано: дом мой, дом молитвы, будет называться для всех народов?» 7 стих 56 псалма от Исаии. «А вы считаете моим домом пещеру разбойников». Стихи с 4 по 11, 7 псалом Иеремии. Слова пророка Исаии употреблены здесь в том же смысле, как и слова к самарянке в следующей главе. «Вынесите это все, потому что дом мой не тот, где приносят жертвы, но дом мой есть весь мир, где люди знают истинного Бога». Следующее затем место Иеремии, а не пещерой разбойников, подтверждает это значение. Вот все это место из Иеремии, стихи с 4 по 11, 7 псалма. «Не верьте лживым речам, когда вам говорят: здесь храм вечного, храм вечного, храм вечного. Но если хотите переменить вашу жизнь и ваши дела, если будете судить по правде друг друга, если не будете угнетать странного, сироту и вдову, если не будете проливать безвинные крови в этом месте, я оставляю вас в стране отцов из века в век. Но вы верите лживым речам, а они вам не на пользу. Вы что делаете? Воруете и убиваете, блудите, лжете, служите Ваалу и бегаете за богами, которых не знаете. И потом приходите в дом моего имени и говорите: теперь мы спокойно можем делать пакости. Что же, дом мой разве вертеп разбойников?» Стихи 18 и 19 второй главы от Иоанна. «И заговорили иудеи и сказали ему: какие же ты нам покажешь права, чтобы такие дела делать? И сказал им Иисус: уничтожьте храм этот, и в три дня взбужу его». Эйере не значит никогда и не может значить строить, воздвигать, а значит взбудить. И в этом месте именно значит взбудить как что-то живое, и потому должно быть переведено «взбужу живой храм». Значение этого стиха объяснено в стихах 21 и 22 тем, что храм означает тело Иисуса, а три дня означают срок, после которого он воскреснет. И так и понимает это место церковь. Объяснение это не может удовлетворить меня, признающего воскресение самой кощунственной выдумкой, уронившей учение Христа, о чем будет сказано в своем месте. Христос не мог разуметь своего воскресения в теле, так как это было бы понятие, разрушающее все его учение. Объяснение это выдумано после теми, которые верили или выдумали басню воскресения. Но слова, которые подали повод к этому объяснению, были сказаны и, очевидно, имели свое определенное значение. Объяснение это очень неудовлетворительно. Для чего, говоря о своем теле, Христос сказал «храм», и для чего после изгнания жертв из храма он сказал «о воскресении»? Стоит только забыть ложное церковное объяснение, чтобы смысл слов был не только ясен, но даже необходим как разъяснение предшествовавшего. Иисус изгоняет из храма все то, что нужно для принесения жертв, следовательно, для молитвы по понятиям иудеев, и, вспоминая слова Иеремии, говорит, что надо творить добро, а не собираться в храме творить жертвы. Вслед за этим говорит неусловно, как обыкновенно понимают слова Иисуса: «Разорите храм, а я сделаю его живым, поставлю новый», но положительно. Он сказал словами Иеремии, в которых сказано, что дом Бога есть весь мир людей, где все народы признают Бога, а не вертеп разбойников. И говорит: «Так разорите же храм, я сделаю вам новый, живой храм, укажу, научу, и сделаю этот живой храм скоро, потому что мне не нужно руками строить. В 3 дня сделаю то, что вы делали 46 лет». 20 стих 2 главы от Иоанна, 6 и 7 стихи 12 главы от Матфея. Сказали иудеи: «46 лет строился этот храм, и ты в 3 дня возбудишь его?» И сказал им Иисус: «Говорю вам, что важнее храма то, чтобы вы понимали, что значит «жалости к людям хочу», а не «служб церковных». Стих этот, находящийся в главе об укорении учеников за срывание колосьев, там не у места, так как там нет и речи о храме, а Иисус говорит: «Вот что важнее храма». Во всяком случае, мысль, выраженная в этом стихе, повторенная и у Матфея в 13 стихе 9 главы, прямо отвечает за возражение иудеев и выражает воззрение Иисуса на храм. За этим следуют стихи 21 и 22 2 главы от Иоанна, заключающие мнимое объяснение писателем этих слов. Стихи с 23 по 25 2 главы от Иоанна, 18 стих 11 главы от Марка. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, многие поверили в его учение, понимая доказательства, которые он приводил. Сам же Иисус не отдавался вере их, потому что он сам знал все. И потому ему не нужно было, чтобы кто-нибудь указывал о человеке. Он сам знал, что есть в человеке. И книжники, и старшины священников слышали это и подыскивались, как бы его погубить, потому что они боялись его от того, что весь народ дивился на учение его. По толкованиям всех церквей выходит, что весь смысл этого места в двукратном исполнении Христом полицейских обязанностей насчет чистоты храма и в 2 стихах, 21 и 22, сказанных не Христом, но одним из писателей Евангелия. Те самые стихи, которые я пропускаю. Смысл тот, что Христос воскреснет после 3 дней. Хорошо, он воскрес и предсказывал свою смерть. Неужели нельзя было предсказать яснее и, главное, уместнее? Дело идет совсем о другом. Он пришел в храм, выбросил все то, что нужно для их молитвы, точно так же, как теперь бы сделал тот, кто, придя в нашу церковь, выкидывал бы все просвиры, вино, мощи, кресты, антиминсы и все те штуки, которые считаются нужными для обедни. Его спрашивают, какой он Симеон покажет для объяснения того, что он делает. Симеон никогда ни по какому лексикону не значило и не значит чудо. Ну, положим, это значит чудо. Что же значит вопрос иудеев? Человек повыкидывал все, что нужно для обедни, и у него спрашивают: «Какое ты нам покажешь чудо, что ты это делаешь?» Вопрос этот, по меньшей мере, непонятен. Евреи могли спросить, зачем он это делает, могли спросить, чем он заменит то, что он уничтожил, могли спросить, какое он имеет право это делать. Но с какой стати, вместо того, чтобы его выгнать, они спрашивают его: «Покажи нам чудо». Еще удивительнее то, что на вопрос иудеев «Покажи нам чудо» он отвечает вовсе не тем, что «покажу» или «не покажу чудо», а говорит: «Бросьте этот храм, я вам в 3 дня сделаю новый, живой». По толкованиям церкви, это значит, что чудо, которое он сделает после смерти. Чудо, в которое никто из евреев и после смерти-то не поверит. И эти слова его убеждают всех. И вслед за этим говорится, что чудеса его, то есть то, что он обещал сделать после смерти, убедили всех, и много народа ему поверили. Ведь стоит только снять очки церковные, чтобы видеть, что это не разговор, а бред сумасшедших. Иисус делает непонятное дело, выгоняет скотину из храма. Евреи вместо того, чтобы выгнать его, говорят зачем-то «покажи нам чудо». Он забывает о том, что он выгонял за что-то все, что нужно для службы из храма, и говорит: «Чудо я вам покажу, когда умру, но так, что вы не увидите». И от этих слов его все поверили в его учение. И смысл всего тот, что Христос через 3 дня воскреснет. И сказал это не Христос, а писатель Евангелия. И стоит только опомниться и на минуту отнестись к словам Евангелия, божественного откровения по учению церкви, хоть с тем уважением и вниманием, с которым мы читаем «Водевиль», то есть не предполагать вперед, что мы услышим бред сумасшедшего и ничего не поймем, а предполагать, что то, что написано, что-нибудь да значит, и что нам не безинтересно понять, что тут сказано, и нам будет все ясно. По учению Иоанна Крестителя, для познания Бога нужно очиститься духом. Иисус в пустыне очищается духом и познает силу духа и возвещает царство Бога, то есть Бога в людях, говорит ученикам, что Бог в общении с людьми. По евангелисту Иоанну, первым делом Иисуса есть так называемое очищение храма, в действительности же уничтожение храма, и не какого-нибудь храма, а храма в Иерусалиме, того, который считается домом Бога, святыней из святынь. Иисус приходит в храм и уничтожает все, что нужно для служения, не говоря уже о том, что сказано в видении о Боге, о том, что Бога никто никогда не видел и не видит, и то, что Иисус дал нам новое богоугождение вместо прежнего. Иисус сам в храме говорит слова пророков о том, что храм Бога есть весь мир людей, а не вертеп разбойников. Объяснять это все равно, что объяснять то, что в наше время пришли бы духоборцы в православную церковь, повыкинули бы все антиминсы и сказали бы: «Бог есть дух, и ему надо служить духом и делом». И дело, и слова Писания уже так ясно говорят, что прибавлять и толковать нечего. И дело, и слова ясно говорят: ваше богоугождение есть мерзкая ложь. Вы не знаете настоящего Бога, и обман вашего богослужения вреден, и его надо уничтожить. Вот это-то самое выражают действия и слова Иисуса в храме. Он отрицает и богослужение, и понятие еврейского бога. На эти действия и слова его евреи говорят: «Какое право ты имеешь так делать?» И он отвечает: «Право мое то, что ваше служение Богу – ложь, а мое живое служение есть истина. Мое служение Богу есть служение живое, делом». И многие верят Иисусу. Иисус первым делом своей проповеди отрицает ложного еврейского внешнего, видимого Бога. В следующей главе он говорит, что Бог – дух, и ему надо служить делом. И очевидно, что для того, чтобы люди могли верить в Бога Духа и служить Ему, нужно разрушить ложного, выдуманного Бога и ложное служение Ему. И это самое делает Иисус. Не понять этого нельзя. Если место это не понято церквами, то не от глупости, а от большого ума. Таких умышленных, нелепых толкований встретится много. Такие толкования бывают тогда, когда церковь узаконила то самое, что отвергал Иисус. Так и теперь Иисус отвергает Бога-Творца, внешнего Бога, отвергает всякое богослужение, кроме служения Богу делом. А церковь узаконила Бога-Творца внешнего, и только тем существует, что совершает службы и жертвы. Тут уж поневоле глуп будешь. Тот же, кто хочет понимать Евангелие, должен твердо помнить, что первым действием Иисуса, прежде проповеди, было отрицание Бога внешнего и всякого внешнего богослужения. Уничтожение храма, повторенное всеми евангелистами, что весьма редко, есть очищение почвы для посева. Только после уничтожения прежнего Бога возможно учение о Боге Иисуса и о том служении Богу, которому учит Иисус. Все это место есть разъяснение стиха «Бога никто не видел и не видит никогда». Беседа с самарянкой. Стихи с 3 по 14, 4 главы от Иоанна. «И ушел Иисус из Иудеи опять в Галилею, и надо ему было проходить через Самарию. Приходит раз Иисус в город Самарийский Сихар, подле того места, которое дал Иаков своему сыну Иосифу. Был там колодец Иакова. Иисус уморился от дороги и сел у колодезя. Идет женщина из Самарин за водой, и говорит ей Иисус: «Жена, дай напиться». Потому ученики его отошли в город пищи купить. И говорит ему самарянка: «Как же ты, иудей, у самарянки пить просишь, ведь иудеи не общаются с самарянами?» И наоборот сказал ей Иисус: «Если бы ты знала дар Бога и того, кто говорит, дай напиться, то ты того бы попросила, и он бы дал тебе ключевой воды». И сказала ему жена: «У тебя нет ведра, и колодец глубок, откуда же ты возьмешь ключевую воду? Разве ты больше отца нашего Иакова? Он дал нам этот колодец, он и сам из него пил, и сыны его, и скоты его». И наоборот сказал ей Иисус: «Кто пьет эту твою воду, тот опять захочет пить. А кто напьется той, которую я дам, уже не захочет пить никогда. И вода та, которую я дам ему, родит в нем ключ воды, бегущий в жизнь вечную, невременную». Стихи 15, 16, 17 и 18 не имеют никакого значения. Сказано, что Христос угадал, что у женщины было 5 мужей, и что теперь она живет не с мужем. Ненужная и соблазнительная подробность это только нарушает изложение. Стихи с 19 по 26, 4 главы от Иоанна. Говорит ему женщина: «Вижу, господин, что ты пророк. Отцы наши на этой горе почитали Бога, а вы говорите, что в Иерусалиме то место, где надо почитать его». И говорит ей Иисус: «Женщина, поверь мне, что подходит время, что ни на этой горе, ни в Иерусалиме будете почитать Отца. Вы почитаете, кого не знаете, мы же почитаем того, кого знаем. Но подходит время, и теперь уже пришло, что настоящие почитатели будут почитать Отца духом и делом, потому что Отец требует себе таких почитателей. Бог – дух, и почитать его должно духом и делом». И говорит ему женщина: «Знаю, что Мессия придет, называемый избранником Божиим. Когда придет этот, возвестит нам все». И говорит ей Иисус: «Я тот, кто говорит с тобою». Стихи с 27 по 42, за исключением стихов от 32 по 38, которые будут переведены в своем месте, заключают частные и случайные подробности, не имеющие общего значения. Общий смысл беседы Иисуса с самарянкой. Иисус проповедует Царство Божие, состоящее в любви людей между собою, ходит по деревням и селам, и однажды, зайдя во враждебную иудеям землю, самарийскую, попросил у самарянской женщины напиться. Женщина под предлогом того, что он иудей, а она самарянка, отказывает ему в самом простом деле любви. В объяснении этого места эту черту отказа женщины дать воды обыкновенно забывают, а между тем это есть ключ к пониманию всего места. Женщина говорит, что иудеям нельзя сообщаться с самарянами, и потому она не дает ему пить. На это он говорит ей, что она отказом этим лишает себя воды живой, любовного общения с людьми, того самого, что дает жизнь истинную. Он говорит ей, что он не только не гнушается того, чтобы принять питье от нее, но что он и ее, как всех людей, готов научить тому возрождению, которое даст ей настоящую жизнь. На замечание ее о том, что он не может этого сделать, потому что у них, иудеев, свой, а у них, самарян, свой Бог или свое местопочитание Бога, он говорит ей, как бы объясняя уничтожение храма: «Теперь пришло время почитать Бога не тут и там, а везде, потому что надо почитать не того Бога, которого мы не знаем, а того, которого мы знаем, как Сын Отца». То есть повторяет то, что сказано во введении, о том, что Бога никто не знает, а только Сын явил Его, и то, что сказано в беседе с Никодимом. Именно, что мы говорим про то, что знаем и видим, что только Сын, сшедший с неба, явил Бога. И, говоря про Бога, называет Его Отцом. И выражая мысль введения, где сказано, что учение Иисуса было учение добра, он говорит, что Отец ищет поклонников себе везде, поклонников делом и духом, потому что Бог есть Дух. Об очищении духом и истинном богоугождении. Стихи с 22 по 27, 31, 34, 32, 33, стихи с 34 по 36, 3 главы от Иоанна. «После пришел Иисус с учениками в иудейскую землю, и там проживал с ними и очищал. И Иоанн очищал в Яноне подле Салима, потому что было много воды там, и ходили, и очищались. Потому Иоанн еще не был посажен в тюрьму. И вышел спор у учеников Иоанна с одним евреем об очищении. И пришли к Иоанну и говорят ему: «Господин, кто с тобой был на Иордане и о ком ты свидетельствовал, вот и он очищает, и все идут к нему». И Иоанн сказал: «Не может человек на себя взять, если он не научен Богом. Кто свыше, тот выше всего. А кто от земли, тот и будет от земли, и о земле будет говорить. Кого Бог научил, тот слова Бога и говорит. И что постигнул и понял, то и доказывает. Доказательство его никто не принимает. Кто принял доказательство его, тот закрепил то, что Бог истинен. Потому что дух Бога нельзя измерить, потому что Отец любит Сына и все дал во власть Ему. Кто верит в Сына, тот жив вечно, а кто не верит в Сына, тот против Бога». Иоанн прежде объявил, что настоящее очищение есть очищение духом. Вот явился Иисус и уничтожает все внешние формы и очищает без храма и даже без воды. И является сомнение, какое очищение настоящее. И вот ученики Иоанна спорят с каким-то иудеем об очищении и идут к Иоанну спрашивать его. Иоанн говорит в общих словах то, что он сказал прежде, что главное очищение есть очищение духом, и что очищение это не передается словами, о том же, что действительно ли Иисус говорит слова Божии, Иоанн говорит, что определить этого никто не может, что доказательств того, что слова Божии, не может быть. Одно доказательство есть то, что человек принимает их, потому что проявление Духа нельзя мерить. 14 стих 4 главы от Луки, 37, 38 стихи 11 главы от Луки, 39 стих 11 главы от Луки, 25 стих 23 главы от Матфея, 40 стих 11 главы от Луки, 26 стих 23 главы от Матфея, 41 стих 11 главы от Луки, 32 стих 5 главы от Луки, стихи с 37 по 50 7 главы от Луки. И по всей округе прошла молва о нем. После этого пришел к нему один православный и просил позавтракать у него в доме. И православный, приметив, что Иисус не обмылся перед завтраком, удивился. И сказал ему Иисус: «Вы, православные, снаружи чашки и блюда моете, а внутри вас кишит грабеж и неправда». Безумный, кто сделал внешнее, тот же сделал и внутреннее. Внутри будьте милостивы, и тогда увидите, что все будет чисто. Потому что я пришел сюда призывать к обновлению не праведников, а ошибающихся. И вот женщина из города, она была неверная, узнав, что Иисус сидит в доме православного, пришла туда и принесла кувшин масла. И, ставши у ног его сзади, начала плакать и мыть ему ноги слезами, и волосами с головы своей вытирала, целовала его ноги и мазала маслом. Увидав это, хозяин православный подумал себе: «Кабы был он настоящий учитель, он бы знал, кто и какова эта женщина, та, что трогает его, она ведь неверная». И, обернувшись, Иисус сказал ему: «Семен, дай скажу тебе слово». Он сказал: «Скажи, господин». Были два должника, должны одному хозяину. Один считал за собой 500 денег, другой 50. И не было чем заплатить ни у того, ни у другого, и хозяин простил им обоим. Но какой же из них, скажи, больше будет ухаживать за хозяином? Семен говорит: «Не иначе, как тот, кому больше простил». Иисус и говорит: «Верно рассудил». И показал на женщину и говорит Семену: «Ну вот, я пришел к тебе в дом, а ты не дал мне воды ноги умыть. Она же слезами моет мои ноги и волосами с головы обтирает. Ты не обнял меня, как я вошел, а она не перестает, все лобызает мои ноги. Ты не дал мне масло головы помазать, она дорогим маслом мажет мне ноги. От того самого говорю тебе, избавилась она от заблуждений и великих заблуждений, от того, что она любит сильно. А кому немного прощать нужно, тот мало и любит». И сказал ей: «Да, все заблуждения твои исправлены». И начали сидевшие с ним говорить сами в себе: «Кто же он такой, что избавляет от заблуждений?» А он сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Фарисею не нравится, что блудница прикасается к учителю. Иисус говорит: «Было два должника у хозяина. Одному он мало, другому много простил. Как же тому, кому он много простил, не выказать свою благодарность? Должники эти передо мною и перед всеми людьми, и перед Богом, ты и эта блудница. Ты считаешь, что тебе нечего прощать, а ты не выказал мне особенной любви. Она считает, что она виновата перед всеми, и передо мной, и перед тобой. Ведь ты сам подумал, что ее и допустить нельзя касаться до меня. Ну, а я не прогнал ее, и как тобою не брезгую, входя к тебе в дом, так и ею не брезгую, и зато она выражает мне свою любовь. От того, что ее не упрекнул я грехами, она и выражает мне любовь. Ее грехов много, она и выражает большую любовь. Ты думаешь, твоих грехов мало, ты и выражаешь малую любовь, и мало тебе проститься. А ей проститься, она верит, что она грешница, и она спасена от грехов». Стихи с 10 по 14, 18 главы от Луки. «И сказал им Иисус, два человека вошли в храм молиться, один православный, другой неверный. Православный думал много о себе и так молился. Благодарю тебя, Бог мой, за то, что я не такой, как другие люди, корыстные, неправедные, блудники, не такой, как этот неверный. Пощусь два раза в неделю и отдаю десятину всего, что получаю». А неверный встал вдалеке и не мог и глаз к небу поднять, а все стучал себе в грудь и приговаривал: «Господи, оглянись на меня, заблудшего». Так вот, говорю вам, и вернулся неверный избавлен больше, чем православный, потому что кто возвышается, принизится, а кто понижается, тот возвысится. Православный не считал нужным для себя избавления, и потому и не мог ни от чего избавиться. Неверный желал избавиться от заблуждений, он признавал их, и потому избавился. 14 стих, 9 глава от Матфея, 18 стих, 2 глава от Марка, 33 стих, 5 главы от Луки, 15 стих, 9 главы от Матфея, 19 и 20 стихи 2 главы от Марка, 34 и 35 стихи 5 главы от Луки. Тогда подошли к нему ученики Иоанна и говорят: «Отчего мы и законники постимся много, а ученики твои не постятся?» И сказал им Иисус: «Не могут гости на свадьбе печалиться в то время, когда с ними жених, когда нет жениха, тогда постятся». Слова о женихе темны, так как нет объяснения того, что надо разуметь под словом «жених». По притче о десяти девах под словом «жених» надо понимать «жизнь». И тогда, и здесь, если дать слову «жених» значение «жизни», смысл изречения будет тот, что незачем печалиться, когда в человеке есть жизнь. Можно печалиться только тогда, когда нет жизни. 36 стих 5 главы от Луки, 16 стих 9 главы от Матфея, 21 стих 2 главы от Марка, 37 стих 5 главы от Луки, 17 стих 9 главы от Матфея, 22 стих 2 главы от Марка, 38 стих 5 главы от Луки, 17 стих 9 главы от Матфея, 22 стих 2 главы от Марка. Никто не разорвет новую одежду, чтобы наложить заплатку из нового на старое платье, потому новое раздерет и к старому не придется. И не выливают вино новое в старые мехи, а иначе прорвутся мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые, и то и другое цело будет. 39 стих 5 главы от Луки неясен. Стихи с 33 по 37 4 главы от Луки. Стихи с 23 по 28 1 главы от Марка. 17 и 18 стихи 8 главы от Матфея. Стихи с 35 по 39 1 главы от Марка. Стихи с 42 по 44 4 главы от Луки. Стихи эти, содержащие описание изгнания нечистого духа, предсказание и повторение о том, что Христос учил и что молва о нем распространилась, не имеют значения и могут быть пропущены. Молва о Христе. Стихи 15, 42, 43, 4 главы Евангелия от Луки. Стихи с 14 по 16, 4 главы Евангелия от Матфея. Стихи 1 и 2 главы 9 от Исаии. Стихи с 17 по 21 12 главы Евангелия от Матфея. Стихи с 1 по 4 42 главы от Исаии. Стихи 7 и 8 3 главы Евангелия от Марка. Стих 35 9 главы от Матфея. Стих 6 6 главы от Марка. Стих 1 8 главы от Луки. И он учил в собраниях и был прославляем, почитаем всеми. Народ удерживал его, чтобы он не уходил от них. Но он сказал им: «И другим мне надо возвестить истинное благо, я на то назначен». И исполнилось слово пророка Исаии: «В языческой земле народ ходил во тьме, и народ этот увидел большой свет. Для тех, кто жил во мраке смерти, для тех воссиял новый свет. Так что сбылось и другое слово пророка Исаии. «Вот дитя мое, которое я люблю, мой любимец, на кого душа моя радуется, дух свой я вложил в него, чтобы он возвестил народам правду». Он не спорит и не кричит, и голоса его не слыхать на улицах. Он не прервет сломанного тростника и не задует света, когда он тухнет, для того, чтобы правда взяла верх над ложью. На него вся надежда людей. И потом Иисус пошел ко взморью. И много народа шло за ним из Галилеи, и из Иудеи, и из Идумеи, и из Иерусалима, и из-за Иордана, и Тирский, и Сидонский народ шли за ним. И он проходил по городам и селам, разглашая в собраниях возвещение об истинном благе Царства Божия. Новое богоугождение в духе делом. Отрицание иудейского бога. Общее изложение главы 2. И всем людям Иисус показывал, что прежнее богослужение – ложь, и что Богу надо служить делом и жалостью к людям. Случилось ему в субботу идти с учениками через поле, и дорогой ученики его рвали колосья, растирали в руках и ели. Увидали это законники, фарисеи, и говорят: «Так не годится делать в субботу. В субботу нельзя работать, а вы растираете колосья». Иисус услыхал это и говорит им: «Если бы вы понимали, что значит то, что сказал Бог пророку: радуюсь любви людей между собою, а не жертвам, которые они приносят мне, вы бы не осуждали невинных. Ведь суббота установлена не Богом, а человеком. Стало быть, человек важнее субботы». Случилось в другой раз в субботу, что, когда Иисус учил в собрании, подошла к нему больная женщина и просила его помочь ей. И Иисус стал пользовать ее. Тогда законник, старшина собрания, рассердился за это на Иисуса и сказал народу: «В законе Бога сказано, есть 6 дней в неделе на то, чтобы работать, а в субботу Бог не велел работать». А Иисус на это спросил законников и фарисеев: «Что же, по-вашему, нельзя и помогать человеку в субботу?» И они не знали, что ответить. Тогда Иисус сказал: «Разве каждый из вас не отвязывает скотину от яслей и не вводит поить в субботу? Или если у кого завалится овца в колодезь, ведь живо побежит всякий и вытащит, хоть и в субботу? Человек ведь много лучше овцы. А говорите, что человеку нельзя помочь. Что же, по-вашему, надо делать в субботу? Доброе или злое? Спасать душу или губить? Добро надо делать всегда и в субботу». Пришли к Иисусу фарисеи и законники из Иерусалима, и увидали они, что ученики его и сам он едят хлеб сообща неумытыми руками. И стали законники осуждать его за это, потому что сами они строго ведут по старине, как мыть посуду, и если не вымоют, не станут есть. И также с торгу не станут ничего есть, если не вымоют. И спросили его законники: «Отчего это вы не по старине ведете и неумытыми руками берете и едите хлеб?» И он сказал им: «Верно сказал про вас пророк Исаия. Ему Бог сказал: за то, что народ этот только на словах припадает ко мне и только языком почитает меня, тогда как сердце его далеко от меня, и за то, что страх его передо мной только человеческое повеление, которое он выучил наизусть, За это я над народом этим сделаю удивительное, необыкновенное дело, и мудрость его мудрецов пропадет, и разум его разумников померкнет. Беда тем, которые заботятся о том, чтобы скрывать свои желания от вечного, и которые делают свои дела во мраке. Так и вы оставляете то, что важно в законе, то, что заповедь Божья, и соблюдаете свои приказания — чашки обмывать. Моисей сказал вам: «Чти отца и мать, и кто не почтет отца и мать, того казнить смертью». А вы выдумали, что всякий может сказать: «Я отдаю Богу то, что отдавал родителям, и тогда может не кормить отца и мать». Так человеческими постановлениями вы разрушаете заповедь Божию, и много такого делаете. И Иисус позвал весь народ и сказал: «Слушайте все и понимайте, ничего нет такого на свете, чтобы, входя в человека, могло поганить его, но то, что выходит из него, вот это поганит человека. Пусть будет у тебя на душе любовь и милосердие, и тогда все чисто будет. Старайтесь понять это». И когда он вернулся домой, ученики спросили его, что значат эти слова, и он сказал: «Неужели и вы не поняли этого? Разве вы не понимаете, что все внешнее, плотское, не может осквернить человека, потому что входит к нему не в душу, но в брюхо? Входит в брюхо, а потом выходит вон. Только то может осквернить человека, что из человека, из души его выходит. Потому что из души человека выходит зло: блуд, похабство, убийство, воровство, корысть, злоба, обман, наглость, зависть, клевета, гордость, всякая дурь. Все это зло из души выходит, и оно только может поганить человека». Иисус учит народ тому, что началась новая жизнь, и что Бог в мире, на земле. И это он говорит всем. Ученикам же своим говорит, что между человеком и Богом есть всегдашнее общение. Учит этому всех. И все восхищены его учением, потому что он учит не так, как законники. Законники учат людей тому, что они должны повиноваться законам Бога. Он же учит людей, что они свободны. После того подошла Пасха, и пришел Иисус в Иерусалим и вошел в храм. В притворе храма стояла скотина, коровы, быки, бараны, и были садки с голубями, были за лавками менялы с деньгами. Все это нужно было, чтобы подавать Богу. Убивали и подавали в храм, и деньги подавали в храм. В этом была у евреев молитва. Иисус вошел в храм, свил кнут и повыгнал всю скотину из притвора, и голубей всех повыпустил, и деньги все рассыпал, и велел, чтобы ничего этого не носили в храм. Он сказал: «Пророк Исаия сказал вам: дом Бога не храм в Иерусалиме, а весь мир людей Божиих. А пророк Иеремия тоже сказал вам: не верьте лживым речам о том, что здесь дом вечного». Дом вечного. Дом вечного. Не верьте этому, а перемените свою жизнь. Не судите лживо, не угнетайте странного, вдову, сироту. Не проливайте безвинной крови и не приходите в дом имени Бога и не говорите: «Теперь мы спокойно можем делать пакости». Не делайте из дома моего вертепа разбойников. И заспорили иудеи и говорят ему: «Если ты запрещаешь нашу молитву и наш образ Бога, какой же ты дашь образ молитвы?» И, обратившись к ним, Иисус сказал: «Бросьте храм этот, я в 3 дня возбужу новый, живой храм Богу». И иудеи сказали: «Как же ты сделаешь сейчас новый храм, когда этот строился 46 лет?» И Иисус сказал: «Я говорю вам про то, что важнее храма. Вы бы не говорили этого, если бы понимали, что значит слова пророка: „Я Бог, не радуюсь вашим жертвам, но радуюсь вашей любви между собой“». Живой храм – это весь мир людей Божиих, когда они любят друг друга. И тогда в Иерусалиме много людей поверили в то, что он говорил, а сам он не верил ни во что внешнее, потому что знал все, что в человеке. Ему не нужно было, чтобы кто-нибудь учил его о человеке, потому что он знал, что в человеке и Дух Божий. И законники, и старшины слышали все это и подыскивались, как бы его погубить, но боялись его, потому что весь народ дивился на его учение. И пошел Иисус из Иудеи опять в Галилею, и пришлось ему проходить через Самарию. Проходил он мимо села самарийского Сихар, подле того места, которое дал Иаков сыну своему Иосифу. Был там колодец Яковлев. Иисус уморился от дороги и сел у колодезя, а ученики его пошли в город за хлебом. И приходит от Сихара женщина за водой. Иисус попросил у ней напиться. Она и говорит ему: «Как же ты так просишь у меня напиться? Ведь вы, иудеи, с нами, самарянами, не общаетесь». А он говорит ей: «Если бы ты знала меня и знала то, чему я учу, ты бы не говорила этого, а подала бы мне пить, и я бы дал тебе воды живой. Кто этой воды напьется, тот опять захочет пить, а кто моей воды напьется, навсегда будет доволен, и эта моя вода приведет его в жизнь вечную». Женщина поняла, что он говорит про божественное, и говорит ему: «Я вижу, что ты пророк, хочешь научить меня, но как же тебе научить меня божественному, когда ты иудей, а я самарянка? Наши на этой горе молятся Богу, а вы, иудеи, говорите, что в Иерусалиме надо молиться. Нельзя тебе научить меня божественному, потому что у вас один, а у нас другой Бог». Иисус и говорит ей: «Поверь мне, женщина, приближается время, что не на этой горе, не в Иерусалиме будут молиться Отцу. Вы молитесь тому, кого не знаете, а мы молимся Отцу, тому, кого нельзя нам не знать. И приближалось время, а теперь пришло, что настоящие почитатели Бога будут почитать Отца в духе и делом. Таких Отцу нужно почитателей. Бог – это Дух, и почитать Его нужно в духе и делом». Женщина не разобрала, что он ей сказал, и говорит: «Слыхала я, что посланец Божий придет, тот, кого называют помазанник. Он тогда все расскажет». Иисус и говорит ей: «Это я тот самый, что говорит с тобой. Ничего не жди больше». После того пришел Иисус в иудейскую землю, и там, живя с учениками, учил. В то время Иоанн очищал людей подле Салима в реке Еноне, потому что Иоанн еще не был посажен в темницу, и зашел между учениками Иоанна и учениками Иисуса спор о том, что лучше, очищение ли Иоаннова в воде или Иисусово учение. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Вот ты очищаешь водою, а Иисус только учит, и все идут к нему. Что ты скажешь о нем?» И Иоанн сказал: «Человек сам собою не может ничему учить, если Бог не научит его. Кто говорит земное, то земное и есть, а если кто говорит от Бога, то от Бога. Доказать ничем нельзя, от Бога ли слова, которые говорят, или не от Бога. Бог – это Дух, его нельзя мерить и нельзя доказать. Кто поймет слова Божии, тем самым и доказывает, что он понял Бога». увидал раз Иисус откупщика за сбором. Откупщика звали Матвеем. Иисус заговорил с ним, и Матвей понял его, полюбил его учение и позвал к себе в гости, и сделал ему угощение. Когда Иисус пришел к Матвею, пришли приятели к Матвею, откупщики и развратники. Иисус не погнушался ими, и сел сам, и ученики его. И вот законники-фарисеи увидели это и говорят ученикам Иисуса: «Как же это ваш учитель пирует с откупщиками и развратниками?» И Иисус услыхал и говорит: «Тому, кто хвалится здоровьем, не нужно лекаря, а тому, кто болен, нужен. От этого-то я и не хожу обращать тех, которые считают себя праведными, думают, что они живут по правде, а учу тех, которые думают, что они живут во грехе». И после этого пришел к нему один фарисей и зазвал к себе завтракать. Он вошел и сел за стол. Фарисей заметил, что он не обмылся пред завтраком, и подивился. Иисус и говорит ему: «Фарисеи, вы снаружи все моете, а внутри-то чисто ли у вас? Будь милостив к людям, и все будет чисто». И пока он сидел в доме у фарисея, пришла женщина городская, она была распутной жизни. Она узнала, что Иисус в доме у фарисея, и пришла туда же и принесла склянку с духами, и стала на колени у ног его, заплакала и слезами обмывала его ноги, вытирала волосами и поливала духами из склянки. Увидал это фарисей и подумал себе: «Едва ли он пророк. Когда бы он точно был пророк, он бы знал, какая такая женщина умывает ему ноги. Он бы узнал, что она распутница, и не позволил бы ей дотрагиваться до себя». Иисус догадался, обернулся к нему и говорит: «Сказать тебе, Семен, что я думаю?» «Скажи», — говорит. Иисус и говорит: «Вот что. Два человека считали себя должными одному хозяину, один 500 денег, а другой 50. И не было чем отдать ни тому, ни другому. Хозяин и простил обоим. Ну, как по твоему разуму, какой из них будет любить хозяина и ухаживать за ним?» Семен и говорит: «Известно, тот, кто больше был должен». Иисус показал тогда на женщину и говорит: «Так-то ты и эта женщина, ты считаешь себя малым должником, она считает себя большим должником. Я пришел к тебе в дом, ты мне не дал воды ноги умыть, она слезами омывает и волосами отирает. Ты не поцеловал меня, а она целует мои ноги. Ты не дал мне масла голову помазать, а она дорогими духами мажет мои ноги. Тот, кто считает, что ему нечего прощать, тот и не любит. Кто считает, что он много виноват, тот много любит. А за любовь все прощается». И сказал ей: «Прощены тебе грехи твои». И сказал Иисус: «Все дело в том, кто каким считает себя. Кто считает себя добрым, тот не будет добр, а кто считает себя дурным, тот хорош». И сказал им притчу. Пришли раз в храм молиться два человека. Один фарисей, другой беззаконник. Фарисей так молился: «Благодарю тебя, Господи, за то, что я не такой, как другие, ни скрягая, ни обманщик, ни распутник, ни такой негодяй, как этот откупщик. Пощусь два раза в неделю и из имения десятину отдаю». А беззаконник стал подаль и не смел на небо глянуть, и только бил себя по груди и приговаривал: «Господи, оглянись на меня, негодного». Что ж, беззаконнику простилось больше, чем фарисею, потому что кто возвышается, тот принизится, а кто понижается, тот возвысится. После этого пришли к Иисусу ученики и говорят: отчего мы и законники постимся много, а ты и ученики твои не постятся. И сказал им Иисус: пока жених на свадьбе, никто не печалится. Только когда нет жениха, тогда печалится. Если есть жизнь, то не должно печалиться. А еще сказал Иисус: никто не отдирает куска от новой одежи, чтобы нашить на старую, а то и новую разорвет, и старую не починит. Так нельзя нам принять ваших постов, и нельзя новое вино вливать в старые мехи, а то разорвутся мехи, и вино вытечет. Но вино новое надо вливать в мехи новые, и то, и другое цело будет. И прошла молва об Иисусе, и он был почитаем всеми. Так что народ удерживал его, чтобы он не уходил от них. Но он говорил, что не одному городу, а всем людям он пришел возвестить благо. И он пошел дальше по взморью, и много народа шло за ним из разных городов, и он помогал всем. И он проходил по городам и селам, везде возвещая царство Бога и избавляя людей от всех страданий и пороков. Так что на Иисусе исполнились пророчества Исаии о том, что народ, живший во тьме, во мраке смерти, увидел свет жизни, и то, что тот, кто принес этот свет правды, не сделает никакого насилия и вреда людям,
что он кроток и смирен,
что он для того, чтобы внести правду в мир, не спорит, не кричит, что громкого голоса его не слыхать, что он не перервет соломинки и ночника не задует, а что вся надежда людей на него».